Христос воскресе! В эти пасхальные дни, дорогие братья и сестры, в церкви, если мы замечаем, не оставляется прославление тех святых, которые мы находим и в календарях наших, и сами мы чтим. Поэтому, с одной стороны, казалось бы, время исключительное, а с другой стороны, мы видим, как те, кто Богу прославили своей жизнью, своим подвигом, своей верою, они, собственно-то, и на них наша вера зиждилась, и на них основывалась Церковь Божия, на подвиге тех, кто возлюбил Христа и кто не боялся даже идти на любые трудности, вплоть до того, чтобы свою жизнь отдать во славу Божию, во свидетельство, что Христос истинный Бог и человек, во свидетельство, что вера христианская, она дана нам от самого Бога. Это не просто, как бы сказать, люди или там какие-то... Как апостол Павел писал, говорит, или это апостол Петр Павел, он говорит, мы не хитросплетенными баснями вас поучаем, потому что язычество как раз оно изъезжилось на том, чтобы свою какую-то пустоту внутреннюю вот, наполнить ее мифологией и всякими родами баснями. Выбиралось очень много, наверное, каждый город, каждый храм, каждое отделение, везде были языческие капища, везде воздвигались мнимые боги, о которых апостол Павел тоже сказал, что это не боги, а это демоны, потому что вот как раз в жизни и подвиги великомученика Победоносца Георгия мы встречаем в его житии такой интересный факт, что в это время был император Диоклетиан правил, и он был очень таким ревнивым, можно сказать, почитателем язычества и богов, которые вот, были не только его там во всем государстве, но в каждом очаге дома у язычников обязательно, и причем это было очень большое множество. И когда вот он пришел однажды молитву себе принести Богу Аполлону, этот Аполлон считался, что он покровитель всех тех, кто прорицатель. Он как бы открывает будущее, так почитали его Аполлона вот, в то время народы. И он у него просил, как бы сказать, чтобы он открыл ему, почему вот такое, как бы сказать, государство идет изменение, почему, так сказать, вот. И он, этот прорицатель, дух, который, как потом объясняли во всех наших христианских писаниях, о том, что это огромные статуи, памятники языческие, у них имело вот такое, как бы сказать, место в городах или в столице даже прорицалище. В то же время пришли к убеждению, что там вот или были люди, которые себя посвятили языческим богам, и поэтому они считали, что приняли в себе этот дух, который, как сказать, они почитал себя, он был дух прорицания. И поэтому вот Аполлон ответил ему о том, что виноваты в этом вот люди, которые живут благочестиво, которые не поклоняются нашим богам, а их число увеличивается, и поэтому мы видим, что в государстве у нас такое идет изменение. Вот, и поэтому... император после этого, так сказать, указания его от идола Аполлона, он стал, так сказать, искать меры, меры, чем можно противостоять распространению христианства. И вот он созывает совет за советом, где-то и в основном сам склоняется к тому, что здесь никакими, как бы сказать, не диспутами какими-то, или не какими-то, так сказать, как бывает по поводу вероучения, могут одни и другие как бы перед друг другом противостоять и объяснять. Он почувствовал, что нет христианства, нужно предавать христиан смерти. И вот это его определение было, ну, оно было как бы, оно было связано с его властью, потому что в то время император был, как бы, а власть имел совершенно, как бы сказать, безусловную власть. Что он сказал, значит, там и не только подчиненные, а все, как бы сказать, там другие государства, которые находились под подчинением Рима, они тоже, то есть, вынуждены были тоже подчинять, так же, как мы видим, читаем книгу Деяния или там Евангелие, там во время правления императора Августа, когда родился Христос, выходит указание императора о том, чтобы совершилась перепись по всей земле. Вот видим, братья и сестры, как это было своеобразно и интересно, потому что слово императора, значит, там иудеи тоже народ подвигся и пошли вот каждый в свой город, который стали переписывать. В это время как раз в этой переписи родился Господь и Спаситель. Но это, наверное, вот такое милое место постоянно, если зависело от воли императора. Вот этот император собирает совет, Диоклетиан, и решает, что делать. И, конечно, он в основном всех склоняет к тому, что надо издать такой абсолютный указ, которым не только бы вот в Риме, в городе Риме, столице был бы, он касался, но всех отдаленных и близких городов и других, так сказать, которые были тогда, были подчинены Риму, чтобы везде это было принято как указ воли императора, чтобы христиан не просто предавать суду, как до этого было, имело место в Риме. Вот. А здесь он сдает указ такой, чтобы убивали тех, кто будет из себя исповедовать христианином и не поклонится идолам, и не принесет жертву идолам, считать его как государственным преступником, естественно, отдавать его на смерть, на страдания. Вот таким образом мы видим, братья и сестры, но в свете императора был один благочестивый человек, ревностный, истинный служитель Христа Бога. Вот у него отец, у Георгия Победоносца, тоже был мученик, и он отдал жизнь свою как бы за Христа Спасителя. И поэтому сын, наверное, впитал все, что видел, что слышал, как проявлял волю свой отец и родители свои. И он уже с детства, с юности был воспитан в этой решимости, в этой преданности, в этой, там, как бы сказать, такой, как это свойственно людям, которые принимали подвиг служения там государству или отечеству, они были высоко дисциплинированы, они были безусловно и прекрасно воспитаны. Вот эти качества, они как раз Георгия Победоносца приблизили к императору Диоклетиану, когда он видел, что это великолепный юноша, что он развит, что у него не только телосложение, но он как воин отличается своей, как бы сказать, и крепостью природы своей, и искусством своим, в то же время благороден во всех действиях своих. Конечно, он не только мечтал, а стал бы его приближать. Вот сделал его сначала вот, патроном, а потом сделал его комитом, то есть высшим военачальником. И когда собралось это собрание, то, естественно, он должен был в этом совете принимать участие. И когда он... Когда Георгий Победоносцев принимал это участие, в этом он видел, что какая, что ждет всех крестьян. Конечно, это но сердце его не жалось от того, чтобы он имел ревность по Богу. И он сам себя первого готовил для того, чтобы свою жизнь отдать за Христа. И таким образом, когда это совещание было одно из самых последних, и решалась как бы сама судьба и государства, и народа, и тем более христианства, то дух этот юноша встает среди такого узкого круга императора его и говорит о том, что для чего же император, для чего же предавать невинных совершенно людей смерти и казни? Ведь посмотрите, сколько среди них благородных, сколько образованных, сколько, так сказать, людей примером, который является своим благочестием. А как же так без суда их просто отдавать на смерть? Это было, как бы сказать, непонятно. Каждый внутренне рассуждающий человек мог понять, что это не совмещается с самим знанием человека. Ведь человек не зверь, даже зверь, он, когда он наестся, так сказать, он не трогает уже там свою, кого это, которого он должен был вот, разорвать. И тогда император пришел не только в смущение, а пришел, как сказать, как гром над его головой прозвучал, и он не знал, что ответить. Он растерялся. То есть среди узкого круга здесь принимается такое важное решение, и вдруг один из самых любимых приближенных вдруг выступает, вот, и он призывает своего ближайшего такого помощника Максенция и говорит: ответь ему. И тот ему сказал: ты молодой, ты прекрасный, вот ты пользуешься, какое внимание тебе уделяет император, как он тебя любит, ты одарен многими уже преимуществами, и в воинском деле ты вообще выделен, такие как бы военачальники, что же тебе это мало, что это ничего не значит для тебя. Вот, и он начинает так восклонять. Но молодые ревностные последователи Христа, он резко отвергает все условия и говорит: нет, я верю в Христа как истину. А вот это слово «истина», оно впервые в Евангелии прозвучало. А в языческом мире что такое слово «истина»? Никто не знал, что такое «истина». Тогда спрашивают: а что же такое «истина»? И Пилат тоже задавал, когда Господь стоял пред ним на суде, он тоже задал ему: что такое истина? Вот мы видим, и говорит великомученик Георгий: истина – это Бог, это воплощенный Христос и Спаситель, и я его верный свидетель. Вот здесь мы видим, как он подчеркивает о том, что он, и смысл его подвига – это засвидетельствовать. Это не просто, так сказать, как бы сказать, чувствуя себе избыток благодати и силы. Он не этим хотел, как бы, этим преимуществом блеснуть перед язычниками. Он хотел засвидетельствовать и показать, что вот что определяет нашу личную жизнь христиан, и оно станет достоянием многих и многих людей. И вот таким образом вопрос истины, как сказать, был конкретно ответен: Христос есть истина. И вот действительно в Евангелии мы от Иоанна прочтем и увидим, что сам Господь говорит: я есть истина, путь и жизнь. Эти слова так Христос и говорит. Но вот тогда это было непонятно, что такие слова произнес, так сказать, видели, что сомневались в его каком-то добропорядочности и честности, и тогда император сказал: или вот ты отрекайся от своего креста, или ты должен предан быть смерти. И вот таким образом начался его крестный путь. Вот, и когда читаем полное описание его житий, его страдальческих подвигов, то их очень много. Но всегда во всем действовала сила Божия. Действовал Христос, который ему являлся, и укреплял его, и давал знамения, что он всегда с ним. И вот это, братья и сестры, позволило великомученику Георгию пройти, и когда он был брошен в известь, когда призывали самых могущественных волхвов, которые должны были отравить его, требовали от него, чтобы он, если Христос такой могущий, вот пусть он ученик его тоже воскресит умерших. И все этот путь искушения прошел, вплоть до того, что император, когда молился в этом самом храме вот этого Аполлона, то был туда приглашен и великомученик Георгий. Когда он стал молиться, то вот эти боги, эти изваяния богов, они стали на глазах, как бы сказать, разрушаться. И вот окончился путь его страдальческий, потому что как Бог покрывал ее своей небесной благодатной силой. И все это видели, и многие из воинов даже из воинов, которые принимали участие, они, видя эту силу благодати Христовой, они тоже от язычества отрекались и желали вместе с великомучеником Георгием Победоносцем пострадать. Но более того, что сама царица Александра, царица Александра, сегодня тоже ее память, она вот тоже видит, когда такая слава Божия является через свидетельство Георгия Победоносца, она тоже поняла о том, что нет ничего выше, нет другой истины, как только ту, которую проповедует великомученик Георгий. И она тоже сказала императору: «Я христианка». И вот это совершенно было ему, ну, не только, так сказать, не мог не вместить, но он был такой ярость пришел, что он видит все, виновник-то всего, от кого? Все от Георгия идет победонос. И таким образом он его приказал, чтобы жизнь его оборвалась через отсечение его головы, вот, и также была предана смерти, даже своей близкой жены не пощадил он. Вот это, братья и сестры, для нас великолепное, как бы, житие великомученика Георгия, который изобилует многими описаниями, которые были не только, когда он проходил добрый подвиг страдальчества, но и после его смерти. Также в книге житий описание есть. Ну, имя великомученика Георгия, можно сказать, сразу было принято всеми христианами. Всеми тогда еще не было разделения, и все церкви, так сказать, все церкви в древности, это был IV век, век уже такого победоносного завершения христианства, когда уже там через два десятка лет, когда уже церковь обрела свободу исповедовать свою веру во всех, где там только были христиане, в городах и в селах, и по всей вселенной. Это действительно, братья и сестры, был такой, но как потом последствия сказали многие и учителя, и что семенем христианства стало мученичество. Вот это мученичество, оно действительно, как бы сказать, казалось бы, оно не было такого проповедами в свое время, но вот эти семена, брошенные в почву, вот, которая оказалась благоприятной, потому что многие стремились принять христианство, она принесла такие спасительные, божественные плоды. И по всей земле стала церковь, когда обрела мирные времена проходили, то храмы Божьи, вера распространялась, как это хорошо подчеркнуто в книге Деяний, когда они особенно отмечали вот периоды, когда мир был среди церквей, и в это время особенно сильно распространялось христианство. И вот сегодняшний день, братья и сестры, мы видим, как почитание великомученика Георгия не только умалялось, но оно увеличивалось. Даже целые государства избирали его своим покровителем, и многие города и вот тоже избирали его как мужественного воина, которого также замечательно то, что и наш град столичный, символом его также является Георгий Победоносец. Мы тоже видим везде на наших и общественных местах, и особенно там в правительствах, везде этот символ присутствует. Это тоже для нас дорого. И сегодня на Поклонной горе Святейший Патриарх будет там служить, мэр города вот в этот день. Все совершают как благодарение Богу и молитвенно почитают память великомученика Победоносца Георгия. Будем и мы, братья и сестры, от всего сердца славить подвиг этого юноши. Мы знаем, что сильнее всего вера действует, когда где сосуд уготован и он чист. Вот там мы видим, насколько это велико действие благодати Божией. Так что вот будем в эти пасхальные дни, которые нас соединяют, это торжество Пасхи и великомученика Победоносца Георгия, славить его и молиться пред ним о божественном предстательстве за нас Богу, потому что о нем сказано, что пленных нищих защититель и немоствующих врач, так мы говорим, мы называем великомученика Победоносца Георгия. Христос воскрес! Господь.